у нас сегодня лекция 20-я, и раздел у нас старый. Исповеднический подвиг патриарха Тихона 1923-1925 годы. Первый пункт. Июльское церковное собрание Русской Православной Церкви. В скобочках замечания. Были архиереи, правящие всех епархий РПЦ, кроме двух. Поэтому не назвали архиерейским собором, а только церковным собранием. Второй пункт. Покаяние оступившихся, двоеточие, митрополита Сергия Страгородского, архиепископа Серафима Мещерякова и многих других, точка в том же пункте, деятельность епископа Мануила в Петрограде. Третье. Тайные переговоры о, в кавычках берем, о ликвидации церковного раскола, тире фактически переговоры о соглашении с обновленцами, точка в том же пункте, провал переговоров. Четвертое. Новый фазис. Отношение властей к церкви, двоеточие, снятие судимости с патриарха. Снятие судимости с патриарха. Точка и в том же пункте. Петиции, заявления, апологии. Ну, этим мы еще займемся и в следующий раз. И, наконец, пятый пункт. Май-июль 1924 года, двоеточие, попытка Константинопольского патриархата, патриарх Григорий VII, вмешаться в церковные дела Москвы. Точка в том же пункте. Отповедь патриарха Тихона. Вот это то, чем сегодня нам с вами предстоит заняться. Значит, в прошлый раз мы остановились на июльском послании патриарха Тихона, где он вторично обрисовал сущность обновленчества, ну и сущность карловачества. Но так или иначе, все-таки раз какое-то нашло собрание церковных бесчинников, которые осмелились лишить патриарха не только сана, но и монашества, ну, декларативно, конечно, но все-таки на это бесчинное и, так сказать, неприличное заявление надо было ответить. И вот в ответ на это апрельское безобразие, то есть лжесобор, собирается собор настоящий, архиерейский, но именуется церковным собранием, потому что отсутствуют предстоятели двух епархий, просто эти две епархии вдовствуют. И вот это архиерейское собрание обращается к Тихону покорнейшей сыновней просьбой оставаться на патриаршем посту и в полном объеме патриарших прав и обязанностей, как они были ему присвоены по местным соборам. То есть еще раз нужно было вменить этот лжесобор бесчинников ни во что, а для этого собрать настоящих, полноправных и серьезных людей. После возвращения Тихона уже высшее церковное управление, законное, не было восстановлено. То есть разогнан и отчасти пересажен настоящий, избранный собором, священный синод, а, впрочем, авторитетнейший член, то есть Сергий Страгородский, уже успел уклониться, помните, 16 июня еще 22 года, и разогнан, и где-то вообще его члены тише воды, ниже травы, разогнан и высший церковный совет, где как раз представители, также избранные собором, где как раз представители епископата, клира, то есть среднего духовенства и мирян. Так вот, патриарх Тихон собирает, в сущности, иногда это называлось импровизированным синодом, а на самом деле он просто приглашает трех помощников. Из них главный епископ, впоследствии архиепископ Верейской, Иларион Троицкий. Затем Тихон Оболенский, митрополит Уральский, Петр Полянский, только в 17 году посвященный, вскоре получивший титул митрополита Крутицкого, и, ну, буквально там, потом уже пойдет, Серафим Александров. Серафим Александров, тогдашний Тверской. Собственно, сразу же, как только патриарх вступает, возвращается к своему служению, естественно, когда-то переданные права заместителю, то есть Агафангелу Преображенскому, у него изымаются, хотя он уже давно в ссылке, и Тихон вновь воспринимает полноту патриарших прав и обязанностей, как полагается. Даже враги свидетельствовали, что такой любовью, как после выхода из заключения, патриарх Тихон не пользовался ранее никогда. Естественно, что начинается потихонечку работа по восстановлению разрушенной церковной организации. Но вся полнота церковной власти в этот период сосредоточена в руках Тихона. И как пишет профессор права церковного Иринар Стратонов, это и было чрезвычайно целесообразным. Поэтому даже говорили и в Петербурге, и в Москве, но особенно в Москве, что в нем в одном и заключается православие. Кто с патриархом, так и назывались тихоновцы, то есть строго православные. Сразу же, как только приглашается Иларион Троицкий к активному сотрудничеству, он быстренько на скорую руку разрабатывает чин приема обновленцев. Потому что начался вот этот обратный ход в начале со среднего духовенства, которые сами-то себя презирали за это уклонение, но действительно не знали, куда идти, чтобы сохранить православие, да сохранить и жизнь. А теперь, видя, что патриарх жив, что он на свободе, что и коляску, и дорогу засыпают цветами, они решили, что все, и хватит. И начинается тоже стихийно совершенно возникает, то есть приходы Москвы, во всяком случае, возвращаются к поминовению, то есть к возношению имени патриарха Тихона. До этого возносили несколько приходов. Конечно, Николы в Клейниках, где еще был жив протоиерей Алексей Мечов. И как раз по выходе из заключения тут же Тихон попал на панихиду. Он только что скончался в том же 23-м году. Но дальше встает вопрос о покаянии оступившихся архиереев. Речь шла, конечно, не о бесчинниках-самосвятах, вроде Введенского, а речь шла о людях законной хиротонии, а чаще еще дореволюционной хиротонии, которым предстояло покаяться и вернуться в ряды верных. Обыкновенно всегда упирают, что первым из вернувшихся оказался все-таки Сергий Страгвинский. Ну, кто-то должен был показать пример. Он сам, конечно, не участвовавший ни в каких бесчинных делах, не участвовавший в этом самом лжесоборе, он в это время отсиживал свою третью посадку, но, обретя свободу, он немедленно, уже в том же июле, разумеется, на июльском собрании его не было, его не допускали, вот, но где-то уже в июле, в начале августа он пытается войти в сношение с патриархом, и патриарх готов его принять, но воспротивился очень резко епископат. До этого это считалось легендой, но вот теперь, когда опубликовано письмо Серафима Лукьянова, тогда финляндского, к Антонию Храповицкому, это все-таки исторический документ, хотя сам Серафим Лукьянов пользовался слухами. То есть сам он, конечно, в Москве не бывал, а Тихий сидел в Финляндии за кордоном. Но так или иначе, нам сам чин покаяния митрополита Сергия хорошо известен, и известен со слов свидетеля, как раз Мануила Лемешевского, тогда иеромонаха. Покаяние Сергия было, так сказать, разработано во всех пунктах и литургически отнесено к третьему часу праздника Успения Божией Матери.
А за что он каялся?
А вот за заявление трех.
Каких?
Заявление трех от 16 июня 22 года вместе с Костромским, Серафимом Мещеряковым и Евдокимом Мещерским.
Он тоже там был?
Он тоже там был, конечно, конечно. Вот то, что он подписал вот эту цедулю, да он же ее, видимо, и сочинил, по стилю похоже, что значит в настоящее время ВЦУ является единственной церковной властью. Вот это, между прочим, вот в этом нужно было каяться. И хотя то, что уж все остальные уклонившиеся побежали вслед за ним, это неверно. Уклонился вслед за ним один Артемий Лужский, Ильинский. Но тем не менее решили сделать так, чтобы покаяние Сергия было не только гласным, но именно показательным. Да, и было разработано по индивидуальному чину. Во-первых, нужно было, как ему и сообщили по сценарию, чтобы он пришел в одном подряснике, чтобы встал на правый клирос, и хотя было полно народу, и он, конечно, не был никем запрещен, но никто не взял у него благословения. Значит, на третьем часе он должен был коленопреклоненно прочесть самокаивание, обращаясь к народу, затем поклониться в ноги патриарху. И единственное, кто нарушил сценарий, сам Тихон, потрепал он его за густейшую бороду и сказал: «Пусть бы другие, но тебе-то стыдно отказываться от церкви и от меня». После этого он с ним трижды облобызался, и подьяконы накинули на него архиерейскую мантию, то есть его как бы возвращают и принимают в сущем сане. Значит, поднес ему патриарх панагию, возложил на него панагию и архиерейский крест, и Иларион Троицкий поднес на блюде белый клобук, после чего его тут же взяли как раз в богослужение Успенское, в честь Успения Божией Матери, и патриарх его поставил сразу вслед за собою. Ну, словом, главная радость была, конечно, архиепископу Илариону, он обожал вообще всякий церковный чин. И тут, когда, значит, все произошло по плану, без единого сбоя, значит, весь народ хором отвечал, что Бог тебя простит, словом, все были рады. Ну, а дальше начались события совсем другие. Весь, так сказать, снаружи идут торжества, а весь август идут тайные переговоры, разумеется, не просто инспирированные властями, а вынужденные властями, о так называемом объединении с обновленцами. Это называлось ликвидацией церковного раскола, но позвольте, для уклонившихся существует покаяние и каноническое присоединение. Разумеется, принимать Введенского в сущем сане нельзя же было, но, к счастью, в это время уже Введенский отстранен, то есть он где-то околачивается, значит, на задах, а главой вот этого самочинного синода поставлен архиерей старого посвящения, архиепископ, тогда еще Нижегородский, Евдоким Мещерский, тот самый. Перед этим он был американской и алиутской, то есть сразу после Тихона.
А до революции?
До революции, конечно, он прибыл на собор 17-го года.
И остался.
И остался в России, да. Так вот, Евдоким Мещерский, хотя и уклонившийся, и не покаявшийся, но, по крайней мере, его хиротония ни у кого сомнений не вызывала, она старая, дореволюционная и так далее, и вот его делают, то есть буквально наряжают главной фигурой для ведения вот этих тайных переговоров. Нам здесь прежде всего надо понять позицию властей. Только что мы говорили, что эти самые обновленцы, ведь, по сути дела, никому не нужны. Никто не собирался ставить их вместо церкви. Задача была только внести смуту в церковные ряды по принципу «divide et imperare». Но в данном случае еще необходима поправка и на то, что в самих большевистских верхах идет вот эта страшная, темная, рукопашная схватка. Ленин все еще сидит в горках, но Троцкий еще не сломлен, как ни говорите, то есть они с Лениным, значит, образуют оппозицию уже теперь. другой группе, которая рвется уже к власти, так сказать, всеми когтями и зубами, в данном случае это Сталин, Зиновьев и Каменев, так вот, но они еще новых инструкций по церковной политике еще не выработали. А вот этот подстилающий слой, то есть администрация среднего звена, тот же Тучков, тот же Ярославский и всякие другие, вот они пользуются инструкциями Троцкого, то есть инструкциями старыми, которые как раз и диктуют стравить, поселить смуту, вызвать возмущение народа, потому что народ обновленцами возмущен. Кто уж может быть сторонниками Введенского, так это только интеллигентные дамочки. Они же, кстати говоря, при нем и останутся навсегда. Так вот, в надежде, что может быть все-таки значительная социальная группа покончит, как сказано, помните, у Булгакова, с религиозными предрассудками. Вот это, так сказать, тайные пружины, из-за чего Тучков буквально мучает патриарха Тихона и вынуждает его направить трех представителей вот на эти самые тайные переговоры. А представители все те же, других у него нет. Все тот же Иларион Троицкий, все тот же Серафим Александров и все тот же Петр Полянский. И вот мы обращаемся уже к фактам. Значит, первым начал доклад, это к сентябрь. А нет, вру. Третий там Тихон Оболенский. А не Петр Полянский. Петр Полянский становится, так сказать, ближним заместителем только после ареста Илариона. Итак, первым начал свой доклад архиепископ Серафим Александров таким образом. Богомудрые архипастыри, мы только что сейчас в качестве трех уполномоченных святейшим патриархом Тихоном лиц были у высокопреосвященного митрополита Евдокима, хотя митрополит он незаконный, в этот сан он возведен как раз лжесобором, правильный его титул архиепископ, где около 2 часов беседовали с ним обстоятельно по вопросу ликвидации нашего церковного разделения. Высокопреосвященнейший митрополит Евдоким предложил нам обсудить 3 вопроса по этому делу. Это: согласны ли мы на примирение с ним? Если согласны, то надо. 2-й пункт, значит, завести сношения и начать совместную подготовительную работу к предстоящему поместному собору. Никакого поместного собора, разумеется, собрать не удастся, это полная химера, но Евдоким вообще был мастером абсолютно безответственного высказывания, так называемого блефа. И в этом смысле все равно, что Троцкий в гражданском управлении. 3. Поместный собор открывает святейший патриарх Тихон. На этом соборе патриарх Тихон должен отказаться от управления церковью и уйти на покой. Если мы согласны будем провести это в жизнь, то высокопреосвященный Евдоким дал нам обещание, что патриарх Тихон будет на соборе ими восстановлен в своем, то есть в сущем сане. То есть откровенная галиматья. Во-первых, поскольку самочинное сборище не имеет власти лишать патриарха сана, то зачем от другого законного собора, раз его открывает Тихон, то зачем им согласие? Надо просто самочинное сборище признать разбойничьим.
Они хотели примирение. Зачем?
Они не то, что их вынуждали к примирению и...
Готовы были пожертвовать этим, да, ради примирения.
Хуже. К сожалению, они не знали этих самых обстоятельств на большевистских верхах. Они все еще представляли, что большевики — это такой вот грозящий монолит, как каток асфальтовый, который, значит, норовит все втоптать в землю. И нужно вот этого красного зверя успокоить. На самом деле... Дело это, конечно, было абсолютно гиблое, но им было сказано, что вот камень преткновения для соединения, вот фигура патриарха Тихона, так надо его убрать. Это уже... В качестве, так сказать, этой самой куклы, то есть игрушки властей, выступает Евдоким Мещерский, да, в качестве игрушки властей выступает Евдоким Мещерский, а Тучков остается за кадром, а его собственные руководители, дающие ему инструктаж, вообще остаются неизвестными. Кстати, это масонский принцип. Значит, могут люди знать, так сказать, свое начальство только следующей ступени, а через одну они уже не знают. Понятно. Так вот. Итак, архиепископ Иларион высказался о том, что он везде бывал, много говорил по церковным вопросам с компетентными людьми, и пришел к выводу, что для них, тихоновцев, другого выхода нет, как только одно – подойти к священному синоду РПЦ, то есть самочинному обновленческому, договориться с обновленцами, не нарушая канонических устоев православной Российской Церкви, что все наше разделение, говорил архиепископ Иларион, основано на недовольстве некоторыми иерархами и православными мирянами личностью патриарха Тихона. Это все как раз бессмысленное, никому не нужное, не только сдача церковных позиций, просто ложь. Мы уже говорили о том, что обновленческое так называемое движение, хотя не было, конечно же, реформаторским, но оно было пауповеристским, что в это время уже они бесчинно накропили, можно сказать, целую ораву незаконных архиереев, что набрали себе каких-то там немыслимых титулов, вроде архипресвитера всея России для Красницкого. И вообще это просто вот бывшее социально приниженное белое духовенство, которое рвется даже не к власти, а к почету, к наградам, к побрякушкам, по сути дела. Итак, архиепископ Серафим. Мы ни одного шага не можем вступить в дела без воли патриарха Тихона. Конечно, обо всем этом я святейшему докладывал и просил его благословения на собрание. Святейший патриарх Тихон ответил мне так. Я привожу буквально слова его святейшества. Надоел я вам, братцы, возьмите метелку и гоните меня. Но лексика его бесспорна. По-видимому, патриарх Тихон ничего не имел против того, если бы ему для блага церкви необходимо было отойти в сторону от кормила правления русской церкви. Смирение-то показал, но ведь он же не ряженый скоморох, чтобы сойти с подмостков. Не тот случай. Но только закрытый баллотировкой проект примирения и соединения с обновленцами большинством голосов был провален, и собрание закрыто. То есть и сами обновленцы, так сказать, рядовые, решили, что это им мало. И потом Тихон их знал, да. Итак, в том же конце сентября 23-го года переговоры были закрыты. Стало ясно, что надо жить дальше, что церковь на земле именуется церковью воинствующей, и воинствовать предстоит. Переговоры еще идут 10-го по старому, то есть 23-го сентября, хиротонисуют Мануила Лемешевского во епископа Лужского, от слова «луга», Петроградской области, и посылают его как единственно законного правящего архиерея Петроград, поскольку до этого или люди пересажены, то есть в узилищах и ссылках находится Алексей Симанский, мы помним, до 26-го года, посажен Бенедикт Плотников, ну, Вениамин Казанский давно уже расстрелян, и посажен и выслан в Коми Николай Ярушевич. Итак, архиереев в Петербурге нет, и Тихону советуют для этой цели послать, то есть хиротонисать и направить Мануила. При посвящении, вручая ему пасторский жезл, патриарх Тихон сказал ему буквально одну фразу. «Я посылаю тебя на страдания, но верни мне епархию». И произошло чудо. Мануил, значит, 23 сентября его только посвятили, а 29 сентября в свои именины мирские, он по в Миру-то Виктор, в свои мирские-то именины 29 сентября он уже оказался в Петрограде и прямо с вокзала явился на привокзальную церковь, входа Иерусалимскую, и все духовенство вышло его встречать. А оно было перед этим, так сказать, в ОЦУшной этой самой юрисдикции числилось. Той волна была встречная такая, что это самое подчинение каким-то обновленческим структурам люди сбрасывали как шелуху. После вот этой архиерейской встречи он отправился на фонтанное подворье, где всегда пребывали митрополиты петроградские, и тоже не встретил там ни малейшего так сказать, препятствие. И началось. По сути дела, пребывание Мануила насчитывалось, ну, тремя месяцами, нет, ну, побольше, но оно считалось днями, 177 дней, почти 100 дней Наполеона. Но за эти 177 дней, ну, поделите там на 30 примерно, получается несколько месяцев, ну, больше 5. Но за эти 177 дней он действительно исполнил благословение патриарха и вернул епархию ему. Прежде всего, его задача была не просто агитация. Его задача была как раз зажечь сердца. Ведь в сущности все вот эти вот топтания, уклонения, ведь они же идут от теплохладности. Задача была зажечь сердца, он это умел. Поэтому на самом деле, когда он приехал, тихоновских приходов было 5 или 6. А тут 4 октября 23 года было разослано по петроградским храмам воззвание епископа Мануила с призывом присоединиться к патриарху Тихону, который назывался истинным первосвятителем. Однако еще до этого воззвания начался массовый переход на сторону патриарха, который именно следует назвать возвращением из раскола. За 1 октября около 3/4 петроградских приходов городских присоединилось к патриарху, а в области почти целиком. Очевидцы, потому что тут пишет явно со слов очевидцев Краснов-Левитин, утверждали, что такой популярностью в Петрограде пользовался только один священнослужитель на их памяти – Иоанн Кронштадтский. И, наконец, он вводит специально для Петрограда чин покаяния. Значит, покаяние принималось за всеношным бдением, когда в храмах было много молящихся. А дело в том, что ведь с утра-то все на работе, поэтому народу немного. Поэтому он избрал для принятия покаяния всеношную, когда именно народ с работы идет в храм. Покаяние совершалось так. За всеношный, то есть уже утренняя, перед пением «Хвалите имя Господне», через царские врата на солью выходил епископ и становился лицом к народу. В это время южными и северными дверями выводили священнослужителей, то есть уклонившихся, также на солью, и устанавливали их в ряд лицом к народу. Затем каждый из них произносил покаянное слово перед верующими, делал 3 земных поклона на 3 стороны, то есть кроме алтаря, просил у верующих прощения за свое заблуждение и, поклонившись епископу и получив от него благословение, уходил в алтарь. Мануилу Лемешевскому досталось дожить и до конца войны, до восстановления патриаршества. Кстати, с патриархом Алексеем I он был почти до конца в раскосе. И скончался в раскосе. Ой, читали? А будете читать, кто женится на круге первом. Помните, там сказано про Спиридона Егорова? Какие бы ни были власти, с властями Спиридон был всегда в раскосе. В раскосе это, знаете, вот как скрещивающийся прибой.
Не дружил.
Не дружил. Драки не было. так сказать, отходить он не отходил, но все время была вот такая вот, знаете, неразбериха. Неразбериха была, отчасти, конечно, на основе личных неудовольствий. Нет, к сожалению. К сожалению, тут все-таки сильно задействовано было и самолюбие обеих сторон. В отличие, например, от Бенджамина Федченкова, который являл в это время образец закона послушания, Мануил, я говорю, все время был в раскосе. Понимаете, но во всяком случае, скончается он только в 68-м году на кафедре Куйбышевской, ныне Самарской. И вот не так давно скончавшийся Иоанн Снычев, и это его многолетний ученик, то есть сначала-то просто келейник. И, кстати говоря, как раз Иоанн Снычев, митрополит Иоанн, вот он как раз оставил целый манускрипт, то есть не манускрипт, а целую монографию, как раз с таким названием «Митрополит Мануил». Советую прочесть. Уже потому, что вся вот эта вот макулатура, вышедшая под названием, то есть под именем митрополита Иоанна, не имеет к нему ни малейшего отношения. У него есть два труда, заведомо ему принадлежащие. У него совершенно безусловный правый раскол 20-30-х годов. Это его неосуществленная в 64-м году магистерская диссертация. И вот эта книга «Митрополит Мануил». Официально была несколько раз. Во-первых, его вызывали на заседание синода еще, конечно, в 93-м году. То есть он вполне был в добром здравии и в своем достоинстве. Да. В фашизме обвиняли, это ладно. Но официальное заявление уже посмертное от митрополита Владимира Котлярова. То есть что все эти произведения принадлежат неизвестно кому, но только непокойному владыке Иоанну. Сам он сделал заявление, но это можно найти не для народа, а только для синода, вот когда дело было оставлено без последствий, поскольку, в 93-м году, не был, доктором богословия он не был никогда, закончил он Ленинградскую духовную академию первым. Кстати говоря, учился он в академии вместе с ныне здравствующим патриархом. Наконец, в день прибытия в Петрограде находилось всего 93 священнослужителя, не признававших обновленческого синода. Через две недели их уже насчитывалось 191 человек. То есть почти 100 человек сразу принесли покаяние. И, наконец, очень любопытная демонстрация произошла 15 октября 23 года, когда отпевали отца Александра Дернова. И это был еще протопресвитер прежнего придворного духовенства и по должности член синода вот последнего перед временным правительством. То есть член синода последнего еще в царской России. Он проходил по процессу митрополита Вениамина Петроградского, но был взят на поруки. А вот, наконец, в октябре 23-го года его Господь прибрал. Разумеется, он никогда никуда не уклонялся. И вот на его отпевание Мануил распорядился, чтобы созвать весь церковный Петроград. дальше начинаются, как говорится, ну, интересные вещи. 14 октября по-старому, то есть 27 октября 23 года, в день памяти 7-го Вселенского собора, Мануил назначает свое торжество православия. То есть он подозревал, что до настоящего торжества православия, то есть до первого воскресенья Великого Поста, он может в Петрограде и не досидеть. Поэтому, поскольку и то торжество православия было связано с ликвидацией иконоборчества, то он назначил торжество православия просто 27 октября. То есть, но тоже, как ни говорите, в память 7-го Вселенского собора. Да, так, по крайней мере, да, с соблюдением некоторых исторических аналогий. Итак, вскоре, то есть к концу правления Мануила, из 115 обновленческих приходов 83 перешли в ведение патриарха. Наконец, существовала еще такая особая точка, как Александро-Невская лавра. Там уже был старец, вот ныне прославленный, Серафим Вырицкий. Александро-Невская лавра не признавала ни тех, ни других. То есть она не признавала обновленческого ВЦУ, но не поминала и патриарха, и находилась после ареста Николая Ярушевича, не поминала вообще никого. Вот для них Мануил сделал малое снисхождение и у монахов принимал покаяние в алтаре, но по формуле немощи ради монашества. Вслед за Александро-Невской лаврой присоединились к патриарху Новодевичий монастырь и Иоанновский монастырь, то есть на Карпе. Новодевич и Иоанновский поминали ВЦУ. Да, нет, не московской, петербургской Новодевичей, да. Где теперь, как ее, София, бывшая Юля. Так вот, во всяком случае, как и предполагал сам Мануил, как не сомневался весь Петроград, пробыл он в Петрограде октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца. 2 февраля 24 года он был арестован, какую-то там сколотили постфакту контрреволюционную группировку, притом своих однодельцев он не знал даже в лицо, и отправили его на 3 года на ссылку. Но, тем не менее, дело было сделано. Уже вернувшиеся по домофор патриарха Тихона более в обновленчество не уклонялись. И теперь мы еще раз задаем себе вопрос, зачем нужны были вот эти тайные переговоры августа-сентября о соединении с обновленцами и удалении патриарха Тихона. А его норовили запечужить в Гефсиманский скит при Троице-Сергиевой лавре. Лавра сама давно закрыта, но скит еще действует. Как раз потому, что власти были испуганы вот этим массовым возвращением верующих в истинную, то есть Тихоновскую церковь, и поэтому не получалось инструкции по Троцкому, то есть никак не получалось стравить друг с другом разные церковные группировки и в этой мутной воде, значит, обрабатывать неутвержденных верий. Вот это, между прочим, только и могло быть вот таким объяснением. Кстати говоря, через некоторое время, а впрочем, уже пройдут все-таки полтора месяца, в ночь с 15 на 16 ноября был арестован архиепископ Иларион Троицкий, и уже более на свободу он не вышел. Обвинение, конечно, было несуществующее, но нужно это было для того, чтобы поразить Тихона в самое сердце. Вот здесь совершается его исповеднический подвиг. Разумеется, он сразу же обращается к властям с постоянной просьбой моего ближайшего помощника у меня отняли, никаких обвинений членораздельных ему не предъявлено. Я всячески ходатайствую, печалуюсь, отпустите его. То есть русские иерархи обретают старое, давно забытое слово «печалование». Вот это печалование становится действительно неизбывным в служении патриарха Тихона. Ну, мы в основном все-таки вот этими его и церковными, и человеческими документами займемся в следующий раз. А пока власти используют уже отработанный прием, который назовет Солженицын из жарка в ледок. С одной стороны, как выразился сам Тихон, я посылаю архиереев на юг, а их отсылают на север. То есть, слава Богу, в это время он совершил сразу большое количество хиротоний, чтобы сохранить епископат все-таки в известной численности. Но с каким трудом, подбирая нужную кандидатуру на епархию, очень часто он сталкивается с таким явлением, что человек прибывает по месту назначения, и его иногда даже не арестовывают, а просто методом административной высылки припровождают обратно в Москву. Собственно, сажают в поезд сопровождающим, и в Москве высаживают. Это, конечно, еще и пощечина. Тут явно есть определенная вот такая вот тактика нравственного заушения. Но вот это нравственное заушение патриарх Тихон принимает по образцу Господа нашего Иисуса Христа. То есть он проходит свой кенотический путь. Путь уничижения, самоумоления, поношения. И в то же время происходит одна любопытная вещь, а именно 29 марта 24 года, уже после смерти Ленина, после, значит, клятвы, которую дал над гробом товарищ Сталин, после всего этого радостно начинается новая политика, и, видимо, Сталин вынимает известное нам с вами письмо Чичерина. И потому что акт правительственный от 29 марта касается двух личностей: Яна Цыплика, той католического кардинала на территории России, который, помните, был приговорен к расстрелу в 22-м году. Расстрел заменили 10-летним заключением, а здесь ему изменяют меру пресечения, и как польского гражданина, новообразованного польского государства, высылают его в Польшу. А что касается Тихона, то его уголовное дело, как это называется, производством прекращают. Вот это как раз самое, как говорится, любопытное. Вот здесь, пожалуй, стоит к этому вопросу, так сказать, перейти в его конкретике. Оно не было возобновлено. Ну, это, как говорится, будем мы с вами в истории церкви реалистами. Оно не было возобновлено. Но мне очень хочется вам прочесть, по всей вероятности это можно назвать не просто официальным заявлением, а как бы советской внутренней политикой в отношении церкви, которая приобретает по сравнению с инструкциями Троцкого уже иные, но более явственные очертания. А именно, но я очень советую вслушаться как раз вот в их аргументацию, и вообще сам документик нам тоже нужен. Итак, в заседании президиума ЦИК СССР, уже СССР, от 21 марта 24 года внесено следующее постановление, принимая во внимание, что Белавин В.И., бывший патриарх Тихон, публично раскаялся в своих контрреволюционных выступлениях против власти рабочих и крестьян, что среди широких масс рабочих и крестьян проявляется усиленная тяга от религиозных суеверий в сторону науки и просвещения, тем самым влияние так называемой православной церкви на широкие массы рабочих и крестьян решительно ослаблено, и что вследствие этого Белавин, бывший патриарх Тихон, и привлеченные с ним граждане не могут быть опасными для советской власти. Президиум ЦИК Союза СССР постановил. Это называется плюнуть в лицо самому себе. Для каждого. А ведь это дело-то было опубликовано. Оно же опубликовано в газете «Известия» от 22 марта 24 года. Да всегда нет. Вот и человек, грамотный и умеющий, так сказать, понимать читаемое, сразу сделает вывод. Позвольте. Так выходит дело. Все, весь огород-то городили не потому, что патриарх Тихон в чем-то виновен, а потому, что еще много было верующих среди рабочих и крестьян. А теперь, поскольку вот с их точки зрения наблюдается массовый отход, то патриарх Тихон уже им больше не нужен, и старичка можно отпустить. Все. Итак, постановил двоеточие. Дело по обвинению граждан Белавина В.И., бывшего патриарха Тихона, Феноменова И.Г., то есть Никандра, архиепископа, Стадницкого А.Г., то есть митрополита Арсения, Гурьева В.А., то есть единственный мирянин, секретарь синода законного, в преступлениях, предусмотренных статьями 62 и 119 Уголовного кодекса РСФСР, а 62 и 119 – это измена Родине через намерение, производством прекратить. Итак, значит, Яна Геоцинтовича Цыпляка заменить высылкой из пределов Союза СССР. И, наконец, из сообщений известий. Вчера утром сотрудник Роста посетил в Донском монастыре Б. патриарха Тихона. Сообщали известия. Тихон не знал еще о решении президиума ЦИК СССР. Прочтя постановление, он встал, перекрестился и сказал: «Передайте советскому правительству и президиуму ЦИК СССР глубокую благодарность как от меня, так и от моей паствы». Это только что и утверждали, что у него паствы почти не осталось. «За такое милосердное отношение к моей деятельности правительство может быть вполне уверено, что оно найдет во мне лояльнейшего гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти».
Зарубежники вот это отрицают все, да, или они говорят, что он...
Зарубежники вообще предпочитают этого не обсуждать. Единственная статья, о которой мы говорили в прошлый раз, не надо смущаться, она касалась только заявления патриарха от 16 июня 23 года, где было сказано, значит, прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить из-под стражи. Они как бы не знают. Потому что даже, например, ни Ниртвицкий, никто из их псевдоисториков эти документы не рассматривали. Хотя вначале Левитин, Шавров вышли за границу, а только потом у нас. То есть они этих документов и фактов до сих пор не включили в свой так называемый научный оборот.
Факты же из советской печати, это может быть действительно достигать.
Во-первых, друзья мои, они совершенно при жизни. Это при жизни Тихона публикация в «Известиях». И уж если бы он ее отрицал, так простите, и потом было бы известно, раз, и потом это абсолютно его лекция. Бесспорно. А он и не идет, конечно. Ведь в сущности не только заявление совершенно искреннее, но оно выдержано в том же духе и тоне, что и его заявление на процессе 54, то есть в 22 году. Абсолютно то же самое, конечно. В дальнейшей беседе Тихон опроверг сообщение газеты накануне, что с ним был удар, то есть инсульт. То есть нет. Он всегда находит случай именно опровергнуть. Вот, врачи, лечившие его, нашли у него нефрит, то есть болезнь почек, и предписали избегать переутомления. Касаясь планов своей дальнейшей деятельности, Тихон сказал, что он займется теперь организационной стороной своей церкви, считая, что рамки советского законодательства дают для этого широкий простор. Вот как он займется организационной стороной, а жить ему осталось ровно год, вот как он займется этой организационной стороной, мы будем с вами рассматривать в следующий раз. А пока относительно примирения с синодом, то есть события сентября 23 года, и той частью духовенства, которая стоит за ним, Тихон говорит, что его точка зрения на этот вопрос не изменилась. Он по-прежнему ждет покаяния от членов синода и молится о том, чтобы Бог вразумил и смягчил сердца его членов. И опять-таки, и логика та же, и стиль тот же. И все, можно сказать, привычное, не вызывающее ни малейшего внутреннего протеста или сомнений. Наконец, вслед за мартовским снятием судимости постарался подсуетиться Красницкой и вернуться в патриаршую церковь, но без покаяния, то есть без глубокого покаяния, а в результате конкордата. Вот тут возмущение верующих, и именно рядовых верующих, было таким, а мы помним выступление Красницкого на процессе митрополита Вениамина. Кстати говоря, когда Красницкий вернулся в 23-м году в свой, так сказать, изгнанный из ВЦУ, из зампредства, он вернулся в свой князь Владимирский собор в Петрограде, то его выгнали верующие и кричали в основном, что у него руки в крови. Так вот, несмотря на всеподданнейшее, так сказать, заявление его святейшеству, святейшему Тихону, патриарху Московского и всея Руси, ваше святейшество, милостивый архипастырь, отец и так далее, несмотря на все правильные, что называется, обращения, все-таки так и не взяли Красницкого назад. Он умрет в 36-м году, и вот тогда смертного часа ради его исповедует и причастит священник законный тогда Сергиевской церкви. Тогда-то, конечно, но это я говорю, это и по канонам так, смертного часа ради. Тогда-то, конечно, на смертном одре покаялся, и притом вслух и гласно, и просил у Господа прощения за все свои прегрешения, уже настоящие, так что покаяние было искренним. А здесь это все был сплошной конкордат, конечно. Но в том же 24-м году и тоже с мая по июль патриарху Тихону предстоит еще одно испытание. С 20-го года по 24-й в Константинополе сменилось 5 патриархов. То есть у них там настроения свои. Но, наконец, на патриаршем престоле воссел довольно прочно патриарх Константинопольский Григорий VII. И вот от него приходит рескрипт в качестве братского увещевания патриарху Тихону ради церковного мира оставить патриарший престол. Это называется по-русски «снова здорово». Что за этим стоит? Во-первых, турецкое правительство, у которого в это время с советским правительством печки-лавочки. Во-вторых, длительная переписка, несколько писем, как раз Евдокима Мещерского, который все еще пользуется своим дутым титулом митрополита Одесского, с Константинопольским святым престолом. И третье, в сторону обновленцев принял Василий Димопула, архимандрит, настоятель Константинопольского подворья в Москве. Это прямо возле нашего с вами Высокопетровского монастыря. И храмик их маленький, это как раз преподобного Сергия в Кропивке. Так вот, буквально несколько, так сказать, слов об этой акции. Она была очень быстро доведена до сведения патриарха Тихона, видимо, уже, так сказать, церковно-активными людьми, доброхотами, потому что официально она даже, эта бумага, не была переведена с греческого на русский язык. То есть она шла как внутренний документ Константинопольского патриархата, почти как проект. Но однако же Тихон о ней узнал. И в июле 24-го года он обращается к патриарху Григорию VII действительно с полным достоинства братским ответом, где он действительно отстаивает права, и в том числе права автокефалии Русской Православной Церкви, с тем же достоинством, как в свое время отстаивал права Константинополя
против Рима, патриарх Фотий. Но только это было, как мы помним, в 866 году, то есть более 1000 лет назад. В частности, он напоминает святейшему патриарху Нового Рима, что Константинопольская кафедра патриаршая имеет в православном мире первенство чести, но не власти, что предполагаемая комиссия, направляемая якобы в Москву для изучения церковной ситуации, должна по церковным правилам обращаться только к нему и уже от него получить соответствующие авторитетные заявления и разъяснения. И вот все письмо выдержано вот в таком духе. Оно, между прочим, опубликовано. Можно его прочесть, например, в двухтомнике Герда Штрикера «Русская православная церковь в новейшее время», Москва-Мюнхен, 93-й год. Во всяком случае, вот этот документ воистину общецерковного значения. И, наконец, тогда же, в эти же дни, когда идет интенсивная переписка Евдокима с Фанаром, это предместье Константинополя, резиденция патриарха, в это же время на заседании уже законного Тихоновского синода в Донском монастыре 21 мая принято решение о восстановлении нормальной деятельности высшего церковного управления, как оно было разработано по местным соборам 17-18 года. Итак, синод постановил организовать присутствие в качестве обоих органов, как священного синода, то есть архиерейского, так и высшего церковного совета. В состав священного синода впредь до созыва очередного поместного собора включить следующих лиц под председательством его святейшества, святейшего патриарха. И первым назван митрополит Сергий Нижегородский, то есть Страгородский, после своего покаяния в августе 23 года он получил Нижегородскую кафедру, на которой и пребывал до 34 года, уже сидя в Москве, когда ему был вручен титул митрополита Московского и Коломенского. Итак, митрополита Сергия Нижегородского, митрополита Кирилла Казанского, то есть Смирнова, митрополита Тихона Уральского, Оболенского, митрополита Серафима Тверского, Александрова, вот на пятом месте митрополита Петра Крутицкого, то есть Полянского, архиепископа Нафанаила Харьковского, архиепископа Дмитрия Томского, то есть Беликова, архиепископа Павла Вятского, то есть Борисовского, архиепископа Григория Екатеринбургского, то есть Яцковского. Впоследствии это будет первоначальник Григорианского раскола. Архиепископа Евгения Благовещенского, то есть Зернова, архиепископа Иосифа Ростовского, то есть Петровых, будущий первоначальник Иосифлянского раскола, и, наконец, епископа Серафима Орловского, то есть Остроумова. Вот это у нас сегодня, собственно, завершение. Его можно было бы назвать по Достоевскому «Все в ожидании». На самом деле, вот этого синода из 12 архиереев собрать не удалось. Не удалось получить регистрации ни для патриаршего управления, ни для новых органов Высшего Церковного Управления Русской Православной Церкви. Такая регистрация будет дана только в 27-м году, 20 мая, и с полным правом Сергий начинает свою декларацию словами: «Одной из главнейших забот покойного патриарха Тихона была как раз легализация Высшего Церковного Управления Русской Православной Церкви». 12 человек понятно, потому что по каноническим правилам для суда над епископом необходим кворум, то есть число 12 епископов. 12 епископов судят епископа, 6 епископов иерея и 3 епископа диакона. Собственно, вот этими событиями, ну, скажем так, серединой 24-го года нам сегодня предстоит и закончить. Это как бы второй период исповеднического подвига патриарха Тихона. Ему останется жить каких-то, ну, сколько там, 6-9 месяцев. Каких-то 9 месяцев ему остается жить, но он еще об этом не знает. Пока все силы его отданы как раз на то, чтобы умягчить вот эти окаменелые сердца властей придержащих и вынудить у них согласие терпеть Христову Церковь рядом с собой для блага народа. Фактически это придет, но гораздо позже, только в 43-м году и уже при новых властителях, когда уже безраздельной властью обладает Сталин. А сейчас давайте молиться. Исполнение всех благих